С новостями нас познакомила Евгения Мельникова. Время свободы. Сегодня 13 декабря, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главные темы нашей программы: в Абхазии состоялись выборы президента республики, в Москве работает 22-й съезд ЛДПР, несанкционированная акция левых организаций «Антикапитализм-2009» прошла в Москве. Вас ждут также комментарии недели, экономическая панорама, рубрика «Ключевое слово». Все это в ближайшем часе воскресной программы «Время свободы». В Абхазии состоялись выборы президента республики. О результатах и ходе прошедшего голосования из Сухуми в прямом эфире нашей программы передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Шульгина. Слушаем вас, Наташа. Здравствуйте.
Добрый день, Марина. Буквально полчаса назад были оглашены предварительные результаты выборов на пост главы государства. По информации, представленной председателем Центральной избирательной комиссии Баталом Табаго, в выборах приняли участие 73,4% избирателей. То есть участие в выборах приняло 101 756 человек. При этом явка избирателей на участке составила более 75%. Голоса избирателей распределились следующим образом. За Заура Ардзинба было подано 10% голосов, за Сергея Багапш почти 60%, за Виталия Бганба 1,5%, за Беслана Будба 7,9%, за Рауля Хаджимба 15,4%. Таким образом, президентом Республики Абхазия был избран Багапш Сергей Васильевич. Что касается жалоб кандидатов в президенты на нарушения в ходе выборов, то, по словам Табаго, члены ЦИК не считают их серьезными, и они не могли повлиять на результаты выборов в ходе голосования. Да, Марина.
Да, спасибо, Наталья. Из Сухуми сообщала наш корреспондент в Абхазии Наталья Шульгина. Вы слушаете «Время свободы». В Москве проходит 22-й юбилейный съезд ЛДПР, посвященный 20-летию партии. Как и почему ЛДПР удается так долго, а это древнейшая партия в истории современной России, оставаться на политическом поле, рассказывает эксперт Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Секрет Жириновского. Это артист от политики, причем очень талантливый артист. И вначале ЛДПСС создавалась по инициативе, конечно, коммунистического руководства СССР. Просто были демократы, кстати, большинство из них уже ушли давно из политики, а Жириновский остается. Но тогда эти демократы были очень сильны, создавалось движение «Демократическая Россия», объединяющее целый ряд демократических организаций. Возникла идея, давайте создадим партию. Партия, которая была бы за Советский Союз, за стабильность, партия, которая была бы младшим партнером КПСС, но при этом имела бы привлекательное для демократов название, выполняли либерально-консервативную программу, которую им написали, и возглавлял бы человек из интеллигенции, который не был членом КПСС до этого. Вот так появился Жириновский. ЛДПСС переименовался в ЛДПР, но остался во главе Жириновский, потому что Жириновский оказался, вне зависимости от того, для чего создавалась эта партия, кем она создавалась, он оказался самостоятельной фигурой, своими амбициями, плюс он успел поучаствовать в президентских выборах в России в 91 году, занял там неожиданно третью позицию, и в 93 году его партия по партийным спискам выиграла парламентские выборы. Жириновский чувствует избиратель. Он может говорить все, что угодно. У него риторика очень яркая. Она может быть радикально оппозиционной. А потом его фракция нормально голосует в парламенте за предложение власти. Для любой другой политической силы это было бы катастрофой, допустим, для коммунистов, чтобы так партия вначале критиковала, а потом взяла, да и проголосовала за. Жириновскому это сходится. Почему? У Жириновского есть два типа избирателей. Первый тип избирателей – это те люди, которые плевать хотели на всю элиту. Им Жириновский интересен, потому что он тоже плюет в элиту. Это, как правило, избиратели, конечно, аутсайдеры, которым очень плохо в жизни, и в связи с этим они негативно относятся к наиболее успешной части общества, считают их там ворами, проходимцами и так далее. Для них это форма протеста, форма такого плевка. И вторая часть его избирателей, это наоборот, достаточно люди очень успешные, это молодежь, в том числе, говорю, успешная часть молодежи. Вот и Жириновский, прикольный, яркий, интересный, он шоумен от политики. Поэтому вот пока есть Жириновский, который тянет на себя пашу за партию одного человека, реально, это партийный аппарат, партийная машина, которая обеспечивает деятельность Жириновского. И в то же время Жириновский обеспечивает прохождение наиболее активных и наиболее таких востребованных представителей этого партийного аппарата во власть. Кроме того, партия ЛДПР, она, как говорится, инвестиционно привлекательна. Таким образом, у партии есть финансовая основа. Вот сейчас в партии что происходит? Жириновский остается, по-прежнему вытягивает партию, но партия проиграла несколько избирательных кампаний. И возникла проблема вот с этими самыми с инвесторами. Придут они или нет на парламентскую кампанию? Потому что если она остается за пределами, то через эту партию нельзя получить депутатские мандаты. Вот сейчас задача Жириновского – убедить инвесторов, что у него все хорошо. Поэтому он сейчас столь активен, столь резок, постоянно появляется в публичном пространстве, но при этом очень трудно говорить о какой-то идеологии партии, потому что она использует в своей пропаганде различные эмоции, настроения, имперские комплексы, ностальгию по СССР. Партия абсолютно прагматична в этом смысле. И она адаптабельна к ситуации. То есть партии идеологически адаптироваться сложнее. У Жириновского никаких ограничителей. Он абсолютно отвязанный и абсолютно азартный игрок, но до нынешнего времени удачливый.
Мнение эксперта Центра политических технологий Алексея Макаркина. В центре Москвы левые организации попытались провести несанкционированную акцию «Антикапитализм-2009». За проведением марша следила наш корреспондент Ольга Вахончева. Ольга на прямой связи со студией с рассказом о том, я надеюсь, что происходило в центре российской столицы. Оля, здравствуйте.
Добрый день. Но до последнего момента, как известно, место проведения марша леворадикалы держали в тайне. Как уже вы сказали, проведение марша в центре Москвы на Тверской, как планировали левое движение, запретили московские власти, мотивировав это тем, что перекрыв движение общественного транспорта на центральной улице столицы, они создают большие и серьезные проблемы москвичам. Но, однако, несмотря на запрет, марш «Антикапитализм-2009» решено было провести в районе Большого театра. Но, как можно, если так выразиться, по всем правилам политической борьбы и в целях конспирации у Большого встретили только журналистов и повели нас к месту проведения марша «Столешников переулок». Надо сказать, что все, что здесь потом происходило, заняло не более 5 минут. А группа представителей Левого фронта и движения «Вперед», в основном это молодые люди, человек 20-25, не более, быстро развернули флаги с символикой и зажгли факелы. И скандируя лозунг «Капитализм хуже свиного гриппа», они направились по заранее продуманному маршруту. Один из участников акции, надо сказать, при этом размахивал отрубленной свиной головой, настоящей, между прочим. Но не прошло и 5 минут, как в переулке показались сотрудники ОМОНа. 2 человека тут же были сбиты с ног на моих глазах и задержаны. Остальные участники акции в конце переулка разбежались в разные стороны. Но буквально через пару минут потянулось еще человек 20 ОМОНовцев, и они бросились догонять участников несанкционированного марша. Как сообщила мне пресс-секретарь движения «Левый фронт» Анастасия Удальцова, в итоге задержаны 15 человек. Большинство из них уже доставлены в отдел внутренних дел Тверское. Пока никаких обвинений им не предъявлено.
Спасибо большое, Ольга. В центре Москвы на акции левых организаций побывала наш корреспондент Ольга Вахоничева. Она была в прямом эфире. Сейчас в Москве 15 часов 15 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Действующий президент Абхазии Сергей Багапш по официальным данным одержал победу на прошедших вчера выборах главы республики. В Челябинской области разбился частный самолет, погибли 8 человек. В Перми сегодня, на 9-й день после трагедии в ночном клубе, в храмах отслужили панихиду по 146 погибшим. В Москве открылся 22-й съезд ЛДПР, посвященный 20-летию партии. Экс-премьер Грузии, оппозиционер Зураб Нагадели, вновь отправляется в Москву. Это уже 3-й визит за последние 3 месяца. На западе Ирака, у города Эль-Фалуджа, при взрыве погибли не менее 2 человек, около 10 получили ранения. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун посетил с необъявленным визитом Афганистан и встретился с президентом страны Хамидом Карзаем. В испанской автономной области Каталония проходит неофициальный референдум о признании независимости новости региона. Следующую сводку новостей слушайте в середине этого часа в программе «Время свободы».
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Время свободы в эфире. Главным медиасобытием уходящей недели наш обозреватель Елена Рыковцева считает юбилей газеты «Московский комсомолец». 11 декабря изданию исполнилось 90 лет.
Газеты, в отличие от живых людей, очень любят свои юбилеи. «Ура! Сегодня нам 90 лет!» – это заголовок на сайте МК, под которым размещаются праздничные тексты. Я с трудом представляю себе женщину, которая бы воскликнула «Ура! Мне 50!» А уже в день своего 90-летия человек в лучшем случае способен изумленно потрясти головой. Неужели дополз? Зато во всем остальном газета как люди. Веселится и плачет, размышляет и сплетничает, рубит, как оно есть, и ошибается. Но главное – разговаривает. И читатели относятся к ней как к человеку, в чем-то доверяют, за что-то ругают, но непременно, судя по тиражам, хотят с ним жить. Я прочитала юбилейные монологи лучших журналистов МК и подумала, что почти все они были гостями нашей программы «Час прессы». Значит, праздник получается общим. А еще я подумала об этой газете днем раньше, во время медиафорума в Москве, где собрались журналисты из всех без одной, а именно без Туркмении, республик бывшего СССР. Это был очень мирный форум, где люди стеснялись озвучивать претензии друг к другу и тем более к стране-устроительнице мероприятия, но одно критическое замечание все-таки прозвучало. Журналист из Севастополя упрекнул российскую прессу в том, что каждый год она открывает информационную кампанию против Крыма строго перед открытием там курортного сезона. Тут я и подумала, что именно с журналистом МК Айдером Муждабаевым мы каждый год садимся в эфир и всю эту информационную кампанию как можем разоблачаем. Вот его, Айдера Муждабаева, заместителя главного редактора газеты, я и попросила сказать в дни юбилея, есть ли жизнь без московского комсомольца. Вот такой был ответ.
Ну, наверное, конечно, есть какая-то жизнь без МК, но, на мой взгляд, разве это жизнь? Мне кажется, что без этой газеты многим москвичам было бы трудно. Но вообще, так сказать, у многих людей есть такая привычка начинать утро с МК. Я считаю, она прекрасна и сохраняет все эти 90 лет. И, например, мой папа был бы очень недоволен, если бы в его жизни не было МК. Я мнение своего папы ценю, так же, как мнение других читателей, которые любят и нашу газету, заваливают ее письмами до сих пор, и этот поток не иссякает. Я думаю, что все это благодаря тому, что наша газета очень многие годы сумела сохранить свое лицо, вот, и не боится бить по лицам тех, кто мешает нам жить так, как мы хотим. Вот, у нас такая дерзкая, борзая, наглая газета. Газета с независимыми суждениями. И эта газета для людей с чувством собственного достоинства. Я думаю, что эти люди, люди, которые ценят свою свободу и ценят свободу самовыражения, они как раз являются нашими читателями. У нас в газете отличная публицистика, на мой взгляд, которой нет равных в печатных российских СМИ. Она вообще почему-то ушла из многих газет. И в этом плане, конечно, МК, мне кажется, выражаясь таким комсомольским языком, высоко держит знамя российской свободной прессы.
И судя по тому, что сказал Айдер Муждабаев, главным пожеланием московскому комсомольцу должно быть, лишь бы день начинался и кончался тобой. Елена Рыковцева, Радио Свобода, Москва.
Время свободы в эфире. 7 декабря в Копенгагенском Белла-центре открылась 15-я конференция участников рамочной конвенции ООН по изменению климата. Конференция продлится до 18 декабря. В ее работе принимает участие более 15 тысяч человек, официальных представителей, экспертов, журналистов из 192 стран. Целью форума, ставшего крупнейшим международным событием в истории Дании, является попытка прийти к новому соглашению о сокращении выбросов парниковых газов, которое призвано заменить Киотский протокол, срок действия которого истекает в 2012 году. Сообщает корреспондент Радио Свобода Сергей Джанян.
По замыслу устроителей, климатический саммит в Копенгагене должен стать для нашего времени событием не менее значимым, чем конференции в Ялте и Потсдаме для века 20-го. С той лишь разницей, что договариваться здесь будут не о пересмотре границ, а о радикальной перестройке мировой инфраструктуры в условиях глобального потепления. Огромный комплекс вопросов, касается не только решения климатических проблем, связанных с производством энергии, промышленных товаров и продовольствия, но также и поисков компромисса между интересами богатых и развивающихся стран, говорит министр климата и энергетики Дании Кони Хедегорд. Заключить договор в Копенгагене будет, конечно, непросто. На встрече, где 192 страны должны прийти к согласию, список всего того, что может не получиться, практически бесконечен. И все же я верю, что успех возможен. В течение последних недель перед саммитом практически ежедневно поступали новые предложения от стран-участниц – Норвегии, Южной Кореи, Бразилии, России, Мексики. Весьма обнадеживающим фактором стал и выход Китая на международную арену в вопросах климата. Для меня это безусловное свидетельство того, что Копенгагенский рубеж работает. Лидеры во всем мире прекрасно понимают, что политика бездействия уже исчерпала себя. Они осознают, что для нищих фермеров из Мали, страдающих от засухи, и для жителей Тихоокеанских островов, чьи дома исчезают под водой, нет и не будет никакого оправдания провалу конференции. Будильник звонил неоднократно, и каждый раз мы прятали его под подушку. Но сейчас у нас появился шанс сделать Копенгагенский саммит поворотом в истории человечества, которого ожидает мир, говорит министр климата и энергетики Дании Кони Хедегорд. Работе Копенгагенского саммита предшествовали весьма драматические обстоятельства. За несколько дней до начала конференции в интернет попали документы, выкраденные хакерами с серверов Центра по исследованию климата при Университете Восточной Англии. При этом содержание электронной переписки сотрудников климатического центра с коллегами со всего мира заставляло предположить, что данные о росте глобального потепления много лет усиленно подтасовывались научным сообществом. Неожиданное развитие тема «Климатгейта» получила в первый же день работы Копенгагенской конференции, когда один из главных фигурантов скандала выступил с сенсационным заявлением. По мнению бывшего руководителя Центра по исследованию климата Фила Джонса, утечка данных в сеть была не акцией антиглобалистов, как это предполагалось ранее, а тщательно спланированной операцией российского ФСБ, ставившей целью создание России благоприятных условий для переговоров на саммите. Только успел утихнуть скандал с русским следом, как разразился новый. На этот раз переговоры в Копенгагене едва не сорвала огласка проекта тайного соглашения, разработанного при участии США, Великобритании и Дании. Секретный документ, опубликованный британской газетой «Гардиан», вызвал бурную реакцию представителей развивающихся стран, которые сочли представленные в нем положения слишком жесткими по отношению к ним и недостаточно обязывающими для богатых стран. Представители стран третьего мира поддержали и многие экологические организации, выступившие с осуждением методов работы датского правительства. Вообще говоря, к идее того, что на Копенгагенской конференции будет принят политический документ, который станет преемником Киотского протокола, немалое число экспертов настроено весьма скептически. А всемирно известный датский эколог, основатель Копенгагенского консенсуса Бьорн Ломбург, абсолютно уверен, что для революционных перемен требуется сокрушительный провал нынешнего саммита. Конференция в Копенгагене потерпит фиаско, и вполне вероятно, это лишь изменит ситуацию к лучшему. Такая неудача позволит выбраться из глухого тупика, в который были загнаны переговоры по изменению климата в последние два десятилетия. Нам надо сосредоточиться на поиске технических решений, позволяющих уменьшить загрязнение окружающей среды, вместо того, чтобы вырабатывать ограничения на выбросы СО2. Давайте не забывать, что мы не получили ничего хорошего в результате соглашений, выработанных на конференции ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Тогда страны мира взяли на себя обязательство сократить парниковые выбросы на 12%. А позже был Киото, после которого объем выбросов увеличился более чем на 25%. Возникает логичный вопрос, сколько раз еще все должно пойти наперекосяк, прежде чем мы осознаем, мировое сообщество не продвинется ни на йоту, пробуя накладывать на себя самоограничения, заявляет датский эколог Бьорн Ломбург. И все же появился реальный шанс того, что сторонам удастся договориться. Минувшую пятницу на саммите был представлен черновой вариант будущего итогового соглашения. Согласно представленному проекту, к 2020 году развитые страны должны будут сократить выбросы парниковых газов в пределах от 25 до 45% по сравнению с уровнем выбросов в 1990 году. Вопрос об ограничении роста глобальных температур в документе оставлен открытым, поскольку страны-участницы саммита пока не пришли к единому мнению на этот счет. Развитые государства считают допустимой отметку в 2 градуса Цельсия. Представители же развивающихся стран настаивают на более жестком ограничении в 1,5 градуса Цельсия. Климатический форум датской столицы продлится до 18 декабря. Ожидается, что для участия в заключительной части конференции в Копенгаген прибудут главы государств и правительств более 100 стран, в том числе президент США Барак Обама и российский президент Дмитрий Медведев. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Тему саммита по проблемам изменения климата продолжит опрос на улицах российской столицы. Считаете ли вы, что за последние несколько десятилетий изменился климат? Спрашивал наш корреспондент в Москве Карен Агамиров у жителей города.
Ничего особенного. Такая погода была, как я вот уже на своем веку уже чувствовался. Нам Бог послал такую землю, которая и на юг, и на север, и на восток, и на запад. Климатическое, так сказать, все время где-то постоянное. И, в общем, народ не жалуется, что вот в него завалило снег. Ну, что в Владивостоке? У нас тоже бывали катаклизмы. Смотри, что в США делается вечно. Считаю, что ничего страшного нет. Абсолютно.
Да нет, говорят рекорды по погоде, да нет. Были, вон, Пушкин стихотворение вспомнить. Как там в Пушкине?
А как снег выпал только в январе.
Да, снег выпал только в январе. Было и такое раньше. Ничего страшного.
Когда я была маленькая, все-таки побольше снега было. Ну, слава богу, выпал. Я думаю, что поморознее будет получше.
Намного. В сторону потепления, конечно.
Мне кажется, это не связано с какими-то вопросами там киевских протоколов, еще что-то. 10-15 лет там пройдет, опять будет холодно. Мы знаем, что открылась эта конференция в Копенгагене. Ну, люди, слишком очень много интересов вокруг этой проблемы существует, различных групп, и, естественно, здесь завязаны и политические вопросы, и экономические, и лоббирование многих фирм, которые вот на этом завязаны. В Америке, Китай одно отношение к проблеме, там, у Европы, Японии другое. А у меня лично, вот я считаю, что в феррури существует определенная цикличность. Средняя температура, погода практически не изменилась, да? И вот если идет жара, то, значит, знаешь, что через 2-3 недели, через 2 месяца, потом будет резкое ухудшение там, температуры или снижение. Так и здесь. Вот если было тепло, значит, когда-то наступит мороз. Если не наступит мороз, значит, будет холодное лето.
Первый раз снег выпал только, а декабрь месяц. В ноябре снегу полно было раньше. Конечно, изменился.
В минус. Хуже, я думаю.
Да не, мне кажется, хорошо.
Слякоть, тает все. То плюс, то минус, это не прикольно. Лучше пусть минус 30 будет. Зато все на своем месте стоит.
Да не, нормально. Тепло, хорошо.
Мне хотелось бы плюс 9 и травку зелененькую.
Что будет дальше? Просто не будет зимы и все.
Будет зима, конечно. Будет.
По нашему мнению, климат...
Очень ужасный климат.
Непонятный.
Что будет дальше?
Катастрофа.
Рога и копыта.
Потеплело. Катастрофы не вижу в этом. Не думаю, что будет какие-то катаклизмы будут. Не думаю. Я надеюсь на лучшее.
Так отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос. Считаете ли вы, что за последние несколько десятилетий изменился климат? Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Сегодня на волнах Радио Свобода передача «Время джаза» посвящена Фрэнку Синатре и его любовным похождениям. «Время джаза» первый раз в эфире сегодня в 23 часа 7 минут, повторы в понедельник в 3 часа и в 10 часов утра по московскому времени. Ведет программу Дмитрий Савицкий. Во второй части программы «Время свободы» рубрика «Ключевое слово» посвящается памяти писателя Петра Вайля. Итальянские документалисты сняли фильм об убийстве адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой. Комментарий на тему предстоящих выборов уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. Панорама бизнес-новостей за неделю и все это в воскресном выпуске программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут, в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержаны активисты Левого фронта и движения «Вперед», пытавшиеся провести несанкционированное шествие «Антикапитализм-2009». Сергей Багапша одержал победу на прошедших вчера выборах президента Абхазии. Согласно официальным данным, за действующего главу республики проголосовали более 59% избирателей. В Челябинской области сегодня при взлете разбился частный самолет. Погибли 8 человек. В Перми на 9-й день после трагедии в ночном клубе «Хромая лошадь» в городских храмах отслужили панихиду по погибшим. По последним данным, жертвами пожара в ночь на 5 декабря стали 146 человек. В Москве открылся 22-й съезд ЛДПР, посвященный 20-летию партии. Экс-премьер Грузии, лидер оппозиционной партии «За справедливую Грузию» Зураб Нагаедели вновь отправляется в Москву. Это уже третий визит за последние 3 месяца. На западе Ирака у города Эль-Фалуджа при взрыве погибли не менее 2 человек, около 10 ранены. По сообщению местных властей, целью нападения был глава местного полицейского отряда быстрого реагирования. Он не пострадал. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун в ходе визита в Афганистан встретился с президентом страны Хамидом Карзаем. Браун подчеркнул, что решающими для Афганистана станут ближайшие месяцы, когда США и их союзники будут наращивать силы для борьбы с талибами. Возобновилось прямое железнодорожное сообщение между Белградом и Сараевом, прерванное 18 лет назад из-за начавшейся войны на Балканах. На юге Филиппин боевики, предположительно исламистской группировки, совершили нападение на тюрьму. В перестрелке убиты охранник и нападавший. На свободе оказались свыше 30 заключенных. В испанской автономной области Каталония проводится неофициальный референдум о признании независимости региона. Это был краткий обзор новостей.
Воскресная программа «Время свободы» в эфире. 23 декабря в Петербурге в 10-й раз будет избираться уполномоченный по правам человека. Представленные кандидатуры на этот пост заставляют петербургских правозащитников называть эти выборы фарсом. С подробностями Виктор Резунков.
На минувшей неделе в Петербурге произошло событие, которое может положить конец истории, длящейся уже 10 лет. Наконец-то определились кандидатуры на пост уполномоченного по правам человека. От фракции ЛДПР в петербургском ЗАГСе выдвинут представитель городского парламента в уставном суде Александр Уланов. От партии «Справедливая Россия» экс-губернатор Камчатской области Михаил Мошковцов. А от городского правозащитного совета вице-президент коллегии адвокатов Санкт-Петербурга Игорь Кучеренко. Впрочем, все эти кандидатуры можно считать техническими. Ни у кого нет сомнений, что пост уполномоченного по правам человека займет поддержанный Смольным председатель общественного совета Петербурга Алексей Косаев. Фарсом назвал предстоящие 23 декабря выборы городского омбудсмена член правозащитного совета Санкт-Петербурга Юрий Вдовин.
Власть городская, исполнительная, хочет, чтобы уполномоченный по правам человека был бы подконтрольным исполнительной власти, как все, что, так сказать, в стране делается, у нас и в городе в частности. Поэтому губернатор предлагает кандидатуру достаточно удобного человека Алексея Козырева. Он достаточно конформный человек, хотя неплохой. Что касается нашего отношения к этой кандидатуре, мы не очень положительно к ней относимся, и поэтому правозащитный совет предложил свою кандидатуру. Это Игорь Кучеренко. Здесь однозначно. Просто вот для примера могу сказать следующее. Наша власть принципиально не хочет иметь дело с гражданами, с тем, что называется третьим сектором. Ну, возьмите хотя бы то обстоятельство, сейчас они приняли новый закон об уполномоченном по правам ребенка, но среди субъектов, имеющих право выдвигать кандидатуры уполномоченного, нет никаких общественных объединений, есть только власть. Так что ситуация у нас стремительно, мы идем к тоталитарному режиму. Мы живем в государстве, которое имитирует какие-то демократические процедуры, но уже имитация настолько бездарная, настолько позорная, что все это должно когда-то разрешиться каким-то коллапсом.
История с петербургским уполномоченным по правам человека длится уже 10 лет. Первые 8 лет все процедуры его избрания проваливались в городском парламенте. Лишь 4 июля 2007 года удалось выбрать на этот пост Игоря Михайлова, экс-депутата Законодательного собрания. Однако спустя 2 года депутаты петербургского парламента признали его кандидатуру неудачной и отстранили Игоря Михайлова от должности. И вот теперь предстоит 10-я юбилейная попытка. Чем она закончится, сказать трудно. Виктор Резунков, Радио Свобода. Года Санкт-Петербург.
На уходящей неделе в киноклубе Сахарского центра был представлен фильм итальянских документалистов «Вертикаль беззакония». На российской премьере побывала Тамара Лиленкова.
«Wild East. Вертикаль беззакония» – не первый документальный фильм, снятый итальянским журналистом Паоло Сербандини о России, о тех, кто борется за свободу и справедливость. Фильм «211 Анна» был посвящен Ане Политковской. В центре повествования новой работы Станислав Маркелов и Анастасия Бабур. О них рассказывают друзья, в числе которых Влад Тупикин.
На самом деле Маркелов был из той породы публичных интеллектуалов, которых в нашей стране почти нет. То есть он был явно профессионалом своего дела, он был хорошим адвокатом. Надо, вообще-то говоря, вспомнить, что первое свое крупное дело, ну, фактически только выпустившись после юридического, это было первое в России дело по обвинению в терроризме, он выиграл в Верховном суде, это так называемое дело Соколова. Много еще есть свидетельств того, что Стас работал весьма профессионально, да, он посадил Буданова, он посадил Кадета, он хорошо работал в Башкирии после нападения ОМОНа на население города Благовещенска башкирского. Оставаясь высоким профессионалом, он выступал с публичными заявлениями, и, собственно говоря, он был идейным человеком. Таких людей очень сильно не хватает сейчас у нас в стране, потому что каждый, в общем, держится за свой шесток, а Стас был таким человеком эпохи Возрождения.
Режиссеры Паоло Сербандини и Джованна Мусиметти встречались и с Натальей Эстемировой, которая рассказала о совместной работе с Маркиловым. Она была убита за 2 дня до показа этого фильма на итальянском телевидении. Ут Вайнман, чей рассказ также звучит в фильме, считает, что долг живых продолжать дело погибшего друга.
Мы знаем, что Стас, искренне верив в то, что он делал, прикладывал все усилия для того, чтобы продвигать те идеи, которые у него были, и этому сейчас нужно, конечно, дать дань. Лично я очень рада, что нашлись люди, которые сразу приехали издалека и решили снять вот такой фильм, которые решили вникать глубоко в это. Здесь я таких тележурналистов не могу вспомнить.
Разговор о том, почему фильм о трагической судьбе российских правозащитников сняли итальянские режиссеры, продолжил Михаил Кригер, член Политсовета Московской солидарности и Союза солидарности с политзаключенными.
Сейчас это просто небезопасно делать подобное кино. Совершенно точно его не пустят ни по ОРТ, ни по РТР, но даже на каких-нибудь менее популярных каналах это не очень вероятно, что его покажут. И поэтому его снимают там, где, так сказать, есть возможность достучаться до зрителя. То есть людей убивают, избивают, калечат за их мнение, за их гражданскую позицию. Заметьте, ничего не расследовано, никто не наказан, ни за Бекетова, ни за Маркелова, ни за Эстемирова. То же самое Анна Политковская. Листьев, пожалуйста. Вот эта нераскрываемость этих преступлений говорит о том, что, так сказать, власть как минимум замешана.
В киноклубе Сахаровского центра Михаил Кригер собирал средства на лечение журналиста Михаила Бекетова, жестоко искалеченного. Защитник Химкинского леса – еще одна жертва вертикали беззакония. О нем говорил Станислав Маркелов в выступлении, с которого начинается фильм.
Я устал встречать своих знакомых криминальных кроликов. Я устал от того, что за неделю до происшедшего мы сидели с Михаилом Бекетовым в его доме. И он мне жаловался, что он один против всех. Если сейчас Михаилу Бекетову нужна кровь, то нам всем нужна защита. И мы прекрасно понимаем, что кроме нас самих, нам больше никто никогда эту защиту не дал.
Это был фрагмент из документального фильма Паоло Сербандини и Джованна Мусиметти «Wild East. Вертикаль беззакония». Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёр».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Далее в воскресной программе «Радио Свобода» обзор американских еженедельников, который подготовила Мария Клайн.
Недавно, выступая в военной академии «Вестпойнт», Барак Обама обосновал политику американской администрации в отношении Афганистана, пишет «Тайм». Президент, в частности, отметил, что не намерен ставить задачи, которые выходят за пределы нашей ответственности, наших возможностей или наших интересов. Америка не может сражаться одновременно на всех фронтах и победить все режимы, поддерживающие терроризм. Нужно сосредоточиться на тех, кто непосредственно угрожает Соединенным Штатам. Военные действия в Афганистане должны вестись прежде всего против Аль-Каиды. Что касается талибов, нужно лишить их возможности свергнуть законное правительство Афганистана, но они могут продолжать контролировать некоторые районы страны. По мнению многих экспертов, талибан – это племенное национальное движение, выступающее против секуляризации Афганистана, но не представляющее угрозы непосредственно для Соединенных Штатов. Реальной целью может стать привлечение талибов к участию в политическом процессе, подобно движениям «Хамас» и «Хизбаллах».
Поскольку США не имеют возможности уничтожить Хамас, Хизбаллах и Талибан и не в состоянии свергнуть режимы в Сирии и Иране, внешнеполитические цели должны быть пересмотрены. Это поможет высвободить ресурсы для долгосрочных программ, таких как изменение климата и глобальная экономика. Горькая правда заключается в том, что сегодня позиции США на Среднем Востоке гораздо слабее, чем в 2002 году. Сейчас Обама хочет прекратить вражду. К сожалению, это не так просто. Недостаточно сократить собственный список недругов. Нужно, чтобы и недруги вычеркнули Америку из своих списков.
Появляется все больше признаков того, что мировая экономика возрождается, и для хорошего настроения есть причины. Но, может быть, это вовсе не так. считает Тайм. Худшее позади, но впереди еще много неожиданностей. Это стало очевидно 25 ноября, когда государственный фонд Dubai World обратился к кредиторам с просьбой отсрочить на 6 месяцев выплату кредитной задолженности в размере около 60 миллиардов долларов. Теперь экономисты обсуждают возможные последствия этого кредитного кризиса для мировой экономики. Некоторые полагают, что суверенные государства могут начать испытывать трудности при финансировании своих дефицитов. Усиливаются опасения, что центральные банки ряда стран своими действиями могут спровоцировать дестабилизирующий рост цен на недвижимость и ценные бумаги.
Эксперт журнала Newsweek полагает, что кризис зреет в Восточной Европе. Внешняя задолженность Болгарии, Венгрии и Балтийских стран превышает размеры их ВВП. И возникают сомнения в способности государственных корпораций платить по долговым обязательствам. Не лучше положение в Греции, Ирландии и Португалии. В Греции государственный долг составляет 135% ВВП, а дефицит бюджета около 13%, самый большой в еврозоне. Еще хуже обстоят дела в Ирландии, где долг превышает 800% ВВП. Если предыдущие волны кризиса затронули недвижимость, банки и потребителей, то в конечном итоге жертвами могут стать и сами государства.
Специальный раздел Newsweek посвящен проблемам изменения климата в связи с проходящей в Копенгагене конференцией ООН. Авторы опубликованных здесь материалов – ученые, политики, общественные деятели, активисты экологических движений, озабоченные настоящим и будущим планеты. Есть здесь и статьи об удачных опытах решения экологических проблем и технических инновациях. Известный американский ученый Джеймс Хансен считает, что основным препятствием для решения проблемы глобального потепления являются деньги и интересы отдельных групп, влияющие на мировых лидеров. По его мнению, планете Земля и ее жителям угрожает неминуемая опасность, если будет продолжаться использование ископаемого топлива. И катастрофа может произойти раньше, чем мы думаем. Американская администрация настроена на поиски компромисса.
К сожалению, природа и законы физики не подвержены компромиссам, а ученые, занимающие высокие посты в администрации, не могут противодействовать решениям, принимаемым президентом. И если президент одним ухом слушает ученых, то другим он слушает своих политических советников. Теперь дело за вами. Когда вы боретесь за справедливость, иногда приходится выйти на улицы, чтобы привлечь внимание к несправедливости. Гражданское противодействие может стать нашей единственной надеждой. Всем нам, а особенно молодежи, следует принять в этом участие. Это будет борьба за наши жизни, призывает Джеймс Хансен в статье, опубликованной в Newsweek.
Самое популярное здание сегодня в Пекине – железнодорожный вокзал, строительство которого было завершено в прошлом году, пишет Newsweek. Это смелое, легкое сооружение, достаточно просторное, чтобы между колоннами, поддерживающими центральный купол, можно было поместить огромный пассажирский самолет. После десятилетий забвения железнодорожные вокзалы опять входят в моду и становятся архитектурными символами нового века и экологически чистых путешествий. Крупнейшие архитекторы работают над проектом вокзалов на разных материках, от Южной Африки до Индии и Гонконга. В Европе всеобщее внимание привлекают такие архитектурные шедевры, как вокзал в бельгийском городе Льеж и в Берлине.
Вокзалы, создаваемые в центре города, объединяют разные транспортные средства – трамваи, автобусы и такси. Передовые технологии используются для экологических инноваций. Проект вокзала в Дели предусматривает резервуары для сбора дождевой воды, а солнечные панели на крышах вокзалов в Китае вырабатывают необходимую электроэнергию. У пассажиров масса возможностей прекрасно провести время в ожидании поезда, вкусно поесть или пройтись по магазинам. К 2020 году французы планируют удвоить протяженность своих скоростных железных дорог. Испанцы собираются построить 6 тысяч километров таких дорог, а китайцы 16 тысяч, чтобы связать свои основные мегаполисы. Железные дороги возрождаются даже в передвигающейся по автотрассам Америки, заключает Newsweek.
50-я неделя 2009 года на страницах американских еженедельников.
Обзор подготовила Мария Клайн. 15:45 в Москве. Коротко напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Челябинской области разбился частный самолет. Погибли 8 человек. В Москве работает 22-й съезд ЛДПР, посвященный 20-летию партии. Евреи по всему миру начали отмечать праздник Ханука. Полную сводку новостей вы сможете послушать в самом начале следующего часа.
Жителям Томска и области «Радио Свобода» ближе к вам, чем раньше. «Свобода» – большинство материалов и круглосуточное интернет-вещание для абонентов городской сети по адресу swobodanews.tomsk.ru. Глобальное радио в Томской сети.
Панораму бизнес-новостей за неделю подготовил и представит Иван Трифилов.
Общий объем экономики России в третьем квартале вырос на 13,8% к уровню второго квартала. Однако к уровню июля-сентября 2008 года он сократился на 8,9%, сообщила Федеральная служба статистики. В целом, за 9 месяцев текущего года объем ВВП страны в годовом исчислении снизился на 9,9% и составил в текущих ценах примерно 28 триллионов 300 миллиардов рублей. Правительство России утвердило программу приватизации федерального имущества на 2010 год и ее основные направления на следующие два года. В 2010 году, в частности, планируется завершить начатую приватизацию примерно 250 федеральных государственных унитарных предприятий, а также продать принадлежащие государству пакеты акций в отдельных крупных компаниях. Ожидается, что доходы федерального бюджета от приватизации в 2010 году составят около 18 миллиардов рублей или менее 600 миллионов долларов в пересчете. Министерство экономического развития России внесло в правительство проекты постановлений о создании в стране двух портовых особых экономических зон в Хабаровском крае и Ульяновске. Летом 2008 года победителями конкурса на право создания таких зон стали аэропортовые зоны в Красноярске и Ульяновске, а также зона в морском порту в Хабаровском крае. Сообщается, что реализация проекта в Красноярске пока отложена из-за трудностей у авиакомпании «Красэйр». Европейский банк реконструкции и развития и российская государственная корпорация «Роснано» подписали предварительное соглашение о возможном софинансировании инновационных проектов в различных секторах российской промышленности. Сообщается, что в среднесрочной перспективе банк может инвестировать на эти цели от 500 миллионов до 1 миллиарда евро. В качестве приоритетных стороны рассматривают такие направления, как энергоэффективность и энергосбережение, здравоохранение, микро- и наноэлектроника. Торговая сеть X5 Retail Group, крупнейшая в России по объемам продаж, завершила покупку активов розничной сети Паттерсон. Объем сделки составил почти 190 миллионов долларов. Под управлением компании X5, принадлежащей Альфа Групп, сейчас находится более 1200 магазинов, работающих под торговыми марками «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Торговая сеть Паттерсон насчитывает более 80 магазинов, в том числе в Москве, Московской области и в Санкт-Петербурге. До конца 2009 года на поддержку российского рынка труда федеральное правительство планирует направить более 37 миллиардов рублей, причем почти 32 миллиарда из них региональные власти уже получили. По планам, эти деньги должны были пойти на финансирование программ, связанных с оказанием помощи людям, потерявшим работу в условиях экономического кризиса, говорит директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.
Оно предполагало 4 вида. В основном это общественные работы. Второе направление – это переподготовка. Третье направление – это переселение, на которое удалось подвигнуть 5000 человек по всей стране. И четвертое направление – это открытие собственного дела. Не берусь сказать, сколько таких рисковых человек оказалось, но тоже мизерное количество, потому что на 60 тысяч рублей, то есть годовое пособие по безработице, открыть свое дело нельзя. Основной упор был сделан на общественной работы, и эта форма по плану была перевыполнена. Планировался 1 миллион человек, а уже на октябрь было 1 200 000, а к концу года может будет 1 600 000.
Таким образом, как считает Наталья Зубаревич, действия правительства по поддержке безработных пока носят экстренный и антикризисный характер.
Людям, которые оказались в рисковой ситуации, вот такая палочка, маленький спасательный круг был в помощь, потому что россияне очень тяжело воспринимают перемены, требующие принятия решений, поиск новой работы. Вот проще так. Это ментально соответствует массовой такой стратегии. Мы пересидим кризис, и потом все будет так же, как было. Это общая стратегия для властей и для подавляющего большинства населения. Поэтому вот с точки зрения как бы социального спокойствия, да, это была мера, которая многим людям как-то помогла адаптироваться. Но с точки зрения будущего России, ее возможности модернизации, посмотреть. Это мера, которая просто законсервировала крайне неэффективную занятость.
С тем, что предпринятые российскими властями меры в основном способствуют не развитию внутреннего рынка труда, а консервации не совсем здоровой ситуации на нем, согласна и эксперт Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.
Если оценивать результаты вот этой программы, то обращает на себя внимание тот факт, что основная часть ресурсов была направлена на наиболее простые в реализации меры. В первую очередь на организацию общественных работ. 85-90% людей, которые приняли участие в этой программе, именно были привлечены на общественные работы. В то время как направления, которые бы способствовали именно развитию рынка труда, да, а не консервации тех не совсем позитивных тенденций, которые там сейчас наблюдаются, они не получили своей широкой реализации. Я сейчас говорю в частности, о грантах на создание своего дела, на расширение малого бизнеса и о грантах на переезд, которые бы способствовали повышению мобильности работников на рынке труда.
Более того, как указывают эксперты, разного рода программы по поддержке рынка труда пока охватывают далеко не всех российских граждан, потерявших работу в последние месяцы. Поэтому, как утверждает Елена Киселева, говорить о достижениях властей в деле борьбы с безработицей пока явно преждевременно.
Правительство, отчитываясь о результатах этой программы, говорит о том, что им удалось обеспечить стабилизацию официально зарегистрированной безработицы, но не стоит забывать, что официально зарегистрированных безработиц это порядка 2 миллионов человек, а общая безработица это где-то 5,8 миллионов человек, вот исходя из данных на октябрь 2009 года. То есть значительная часть людей, которые не охвачены деятельностью служб занятости, они являются безработными, а в то время как каких-то шагов, способствующих тому, чтобы поддерживались доходы их и их семей, не делается.
В 2010 году, согласно планам правительства, на поддержку региональных рынков труда федеральный бюджет предоставит более 36 миллиардов рублей. Однако в качестве приоритетов вновь называется организация общественных работ и временное трудоустройство работников в случае угрозы их увольнения.
Панораму бизнес-новостей за неделю подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Воскресная программа «Время свободы» приближается к концу. Уходящая неделя стала траурной для «Радио Свобода». Ушел из жизни, но навсегда остался в нашей памяти и в наших сердцах писатель и журналист, наш коллега Петр Вайль. У микрофона Лиля Пальвелева.
Сегодняшний выпуск «Ключевого слова» мы посвящаем памяти главного редактора русской службы «Радио Свобода» писателя Петра Вайля, который 7 декабря ушел из жизни. У него были особые отношения с языком, как устным, так и письменным. Его отдельные фразы мы дружно пересказывали друг другу, отдавая коллеге должное. Он обладал даром подбирать слова, одновременно точные и небанальные. Потому 3 года назад, когда наша передача о русском языке только начинала свое существование, я попросила Петра Вайля поразмышлять о том, отчего речь многих людей перенасыщена словами-паразитами, почему от них так трудно избавиться.
Потому что чисто говорить трудно. Выстраивать свою речь точно так же трудно, как писать талантливо. Я знаю многих замечательных людей. К ним относился, например, мой покойный приятель, выдающийся писатель-стилист Сергей Довлатов, который вообще определял людей по способу словоизъявления. Для него даже какой-нибудь негодяй имел позитивное значение, если он выражался элегантно и изысканно. И, напротив, он не считал за человека порядочного, если он неряшливо говорил. Я думаю, что в этом есть какой-то смысл, особенно для русского человека, потому что в России язык и шире литература всегда имела больше значения, чем в других народах. И слова «паразиты», вот эти самые, упрощают речь. Это слова-связки. В разное время они бывают разными. Лет 20 назад появилось универсальное слово «как бы».
То есть словосочетание всегда было, оно стало употребляться как слово «паразит» последние 20 лет.
Совершенно верно. И в этом есть, конечно, глубокий смысл. «Как бы» имело философский некий оттенок. То есть человек, говорящий, отстранялся от предмета своего обсуждения. Вот он говорит, что книжка хорошая или человек хороший. но прибавляя к этому «как бы», он вносит оттенок неопределенности и некоторого отстранения иронического, таким образом поднимаясь над предметом. В конечном счете словечко «как бы», вполне невинное, служит инструментом самовозвышения. Когда-то «как бы» было знаком рефлектирующей интеллигенции. Потом она сделалась всеобщим достоянием и превратилась в слово той же категории, в которой находится «вот», «значит» и «ну».
Как правило, слова-паразиты общеупотребимы. А встречались ли такие слова-паразиты, которые несли индивидуальную окраску? То есть их придумал и употребляет только один человек?
Как правило, так не бывает. На то и слова-паразиты, чтобы быть всеобщими. Надо только еще отметить еще одну роль этих самых слов-паразитов. Это роль тактическая. Например, тебе задают неудобный вопрос, а отвечать на него по каким-то условиям разговора надо, и надо немедленно. Слова-паразиты помогают выиграть время. Пока ты тянешь свои, понимаешь, ну как тебе сказать, ты в это время лихорадочно думаешь, что ответить. А индивидуальные слова-паразиты – это, как правило, мат. Тот или иной фигурный мат. Как известно, русский мат состоит всего-навсего из четырех корней, но производных от этих корней великое множество. И вот здесь индивидуальность проявляется довольно красиво, но боюсь, что это не для радиостанции семейного назначения.
Время от времени Петр Вайль по электронной почте рассылал корреспондентам русской службы «Радио Свобода» письма, в которых разъяснял некоторые тонкости. Например, отчего нельзя говорить, что бандиты расстреляли кого-то. Расстрел – это юридическое деяние по решению суда. Это была планка, которую на должном уровне без нашего коллеги держать будет очень трудно. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Сразу после выпуска новостей в 16 часов в эфир выходит передача «Мифы и репутации». Она посвящена сегодня языку эсперанто. Подготовил и ведет передачу Иван Толстой. Первый раз в эфире сегодня в 16 часов 7 минут. Повтор в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Воскресная программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Мы прощаемся с вами с пожеланиями всего самого доброго и до встречи на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Действительно опасной обстановке. Максим продолжал.
За подобными преступлениями обычно следуют меры наказания к тем, кто
проявил власть. Современной России не намного лучше, чем она была.
Во время нападавшие повторяли лишь одну фразу. Это тебе за твои
занятия. Нас не удивит, если Северная Корея попытается затронуть...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 13660, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.